Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Я рад представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в студии два легендарных человека, две легендарных личности, чьи имена вызывают у всех российских подводных охотников гордость, восхищение и даже легкую зависть. Это Михаил Артамонов и Дамир Мусин. Спонсором нашего сегодняшнего выпуска является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». И, пользуясь случаем, раз у нас такие гости в студии, мы сегодня обязательно затронем тему снаряжения для подводной охоты бренда «Райф». Михаил, Дамир, я вас приветствую.
Да, приветствую, Александр. Приветствуем всех слушателей. Вот, и тоже у нас вызывает, правда, улыбку такая характеристика наша. Мы совсем так не считаем, я думаю, что вряд ли так считают. Ну, хорошо.
Но я поправлюсь. Наверное, даже не столько имена, сколько образ жизни, наверное, будет правильнее сказать. Ваш образ жизни 100% вызывает у всех практически охотников огромную зависть. Потому что, в сущности, насколько я понимаю, ваша жизнь состоит на 100% из подводной охоты, из поездок по разным интересным местам. С нашего прошлого интервью прошло уже достаточно много времени. В жизни наших героев уже, наверное, произошли какие-то изменения. Что-то новое открылось, где-то удалось побывать, чему-то научиться. И появились какие-то новые цели, стремления, желания. Об этом наша сегодняшняя программа. Вкратце, план такой. Михаил Артамонов расскажет о том, как он побывал в Папуа-Новая Гвинея, в Панаме, на Мадагаскаре, где он помогал Олегу Леденко исполнить его мечту и подстрелить марлина. А Дамир Мусин расскажет нам о своих открытиях, которые связаны с тем, что он открыл для себя китайскую технику саморегуляции, о которой он вам расскажет, а также съездил к амазонским шаманам. Итак, начнем. Михаил, ты первый, тебе слово.
Хорошо, Саша, скажи, с какой части начинать, с Папуа, с Мадагаскара?
Давай с Папуа, потому что очень мало информации по этому региону. Практически вот я не помню, по-моему, только Сергей Анциферов у нас однажды рассказывал что-то про эти края, и то он там был не в качестве подводного охотника, а в качестве дайвера. И вообще вот лично для меня Папуа-Новая Гвинея ассоциируется вот с какими-то такими фотографиями красивыми очень, которые делают дайверы и фридайверы, какие-то затонувшие самолеты там на дне лежат, да, там какие-то корабли,
да,
очень прозрачная вода.
Ну, у нас регион индонезийский, мы как-то его исследовали, ходили, делали сафари и делали там подводную охоту. Вот, и, значит, владелец и капитан яхты, на которой мы сделали поездку в Папуа, индонезийскую часть, Раджа Ампат. Он давно знаком. Дамир с ним много лет назад начал переписку. Мы с ним встречались. Вот, благодаря, собственно, этому человеку мы познакомились с другим капитаном, с Риком, с которым много сделали интересных поездок. Вот, и здесь как-то все так сложилось, что и команда, которая собиралась куда-нибудь в экзотические места поехать, и вот эта яхта «Азия» оказалась свободна. Поэтому поездку мы эту сделали, учитывая, что места, в которые мы шли, они, в общем-то, являются таким довольно обширным национальным парком. И не все берутся туда организовывать сафари именно с целью подводной охоты. Действительно, там очень много дайверов, и эти места, они были открыты не очень давно для дайвинга. И отзывы вот тех, кто там побывал, действительно были такие восторженные. Говорят, что это как бы и последний рай на земле, абсолютно нетронутые места и на суше, и под водой, и по богатству коралловых садов, все это превосходит все известные места в мире. по обилию там живности коралловой, рыбок, каких-то маленьких животных, организмов, голожаберных моллюсков, для примера. Вот, картинки мы видели, нас тоже все это интересовало, и, в общем-то, мы хотели и поохотиться, ну и просто посмотреть эти места. Поэтому, значит, вот наше путешествие, оно состояло из двух частей. Сначала мы зашли в Раджампат, но не заходили в зону национальных парков. И охотились только в тех местах, которые вот Пол, наш капитан, уже у себя отметил на карте после предыдущих сафари. Ну и какая-то была такая первоначальная информация по рыбе, по трофеям, которые там можно встретить. Охота у нас состоялась, она была в нескольких местах, значит, поскольку мы представление имели только со слов капитана, больше никакой информации мы не нашли ни от кого, то, в общем-то, все эти попытки, они были, ну, скажем так, первыми и абсолютно непредсказуемыми. Рыбу встречали, но сказать, чтобы ее было очень много и чтобы она была очень крупная, такого не было. В некоторых местах было очень немного рыбы пелагической, в других местах, например, мы встречали испанскую макрель довольно много, но это еще сопровождалось очень сильным течением, то есть условия были такие непростые для охоты, течение там, как и везде в Индонезии, сильнейшее. Вот, удалось добыть макрелей хороших, таких в районе, наверное, 20 килограмм, но сказать, чтобы много было какой-то рыбы, мы пока этого не можем сказать. И поездка была скорее такая первая, ознакомительная. Капитан показывал нам другие точки, очень удаленные от этих мест, там с другой стороны острова, но это требовало уже длительного и серьезного путешествия. У нас просто не хватало времени для этого. У нас была еще задача посмотреть те красивые места, которые мы видели на фотографиях. Вот действительно там между маленькими островочками сильнейшие течения, напоминающие реки, с поваленными деревьями, растущими на них там актиниями. Вроде так пейзаж речной, но в то же время с морскими обитателями.
Скажи, пожалуйста, этот регион, в котором вы побывали, ну, то есть это часть Индонезии, да, регион Индонезии, я правильно понимаю, да, относится к
Да,
Индонезии?
эта часть Папуа-Новой Гвинеи относится к Индонезии, да.
Вообще, насколько я понимаю, вот весь регион, вот Юго-Восточная Азия и Тихий океан, по крайней мере, вот в этой азиатской части, там, в общем-то, за трофейной рыбой туда не ездят. Туда, может быть, ездят, потому что там красиво, потому что там достаточно либеральное отношение к подводной охоте, может быть, проще добираться, да? Но трофейной рыбы там нет. Я правильно понимаю?
Но в какой-то степени так, но я думаю, что не совсем. Просто ввиду такой пока еще малый ну, не очень хорошо исследованной вот этой части, вот именно вот этой части, где Папуа Новая Гвинея, там и в сторону Австралии туда, с другой стороны острова, там есть подводные вулканы. Есть подводные гряды, которые как бы еще, ну, там никто и не охотился никогда, и не пробовал, либо совершенно случайно люди прыгали. Нам рассказывали, что там встречали и марлинов, и парусников, и крупных тунцов. Но, я говорю, из-за нехватки времени у нас не было возможности туда попасть. И второй момент, все путешествия туда, они достаточно дорогостоящие. Что сафари, что, значит, какой-то перелет, но если попадаешь туда непосредственно на сам остров, то там, скорее всего, охоту организовать не удастся, потому что там поблизости все в национальных парках, и там
На какой
очень...
остров?
Ну, я имею в виду со стороны вот индонезийской Папуасы, в районе Рианджая, в районе Раджампад, Вот там.
Там же много островов, там архипелаг, я так понимаю. Или там какой-то
Там
один?
много островков, но вот на некоторых островках есть дайв-центры, и вот непосредственно там на побережье есть дайв-центры, которые организуют дайвинг. Но они понимают уникальность природы, и вот то, что я там читал, там вплоть до того, что там в какие-то дни выезжают на лодке и собирают мусор, который плавает там вот на дайв-сайтах, то есть они очень так сейчас стали следить за всем этим, и я думаю, что охота там будет просто невозможна. Вот. Да и мы тоже все эти правила соблюдали. Как только мы заходили в зону национальных парков, речь об охоте вообще не шла даже. Вот. Но удаленные места есть, туда просто требуется большее количество дней, и, естественно, все это будет очень дорогостоящее. И рыбу там можно найти, почему нет?
Ну хорошо, вы взяли макрель, ты сказал,
Да,
насколько крупную,
ну, в районе
хорошую?
20 килограмм, да, мы стреляли испанскую макрель.
Ее было много или это были случайные какие-то рыбы?
Одно из мест, действительно, ее было много. Она выходила там по несколько штук, и в других местах она встречалась более эпизодично. Это была, вот, скажем так, основная рыба, которую мы там видели. Вот, были каранксы, были групперы, ну, мы как бы не особо любители стрелять групперов, там для еды, да, можно иногда что-то взять. Ну вот, а основная вот такая интересная рыба, это именно испанская макрель.
Какие-то особенности поведения ее можешь озвучить? Потому что у нас в наших программах частенько споры ведутся по поводу макрели, у каждого там свое видение, как ее находить и как ее стрелять. Вот, может, поделишься своим опытом?
Ну, по-моему, по испанской макрели все достаточно просто. Там она очень хорошо реагирует на флешер, вот, на все, что напоминает ее там какие-то кормовые объекты, либо кальмаров, либо рыбок, все, что блестит. Вот, поэтому надежнее всего это именно с флешером охотиться. Но если ее много, если с стаями она выходит, то, в общем-то, она реагирует просто даже на ныряющего человека. Она может подойти, начинать обходить. Вот, поэтому, ну, каких-то таких
То есть
особенностей.
просто ныряешь в любом месте, где что, может быть, там течение должно быть, ну, насколько я понимаю, там или какой-то свал, там или где-то перепад глубин, вот что-нибудь такое.
Ну, в Южной Африке, в Мозамбике мы встречали в океане над банками, то есть возвышение океанского дна, вокруг идут глубины, вот, а над банкой, где идет поднятие дна, вот, видимо, там присутствует вот эта мелкая рыбка, ее кормовой объект, она там и кормится, ходит. Но, как правило, испанская макрель, она, в отличие, например, от ваху, хотя они так внешне чем-то похожи, вот, она может держаться не только в открытом море, но и близко к берегу, в районе скал. То есть вот где-то есть такие пинаклы, скалы, торчащие над водой, и гряды подводные под водой. Вот, и в этих местах можно ее встретить. Ваху не любит подходить близко к берегу, сама она в открытом океане. Вот. А вот с макрелью можно около берега ее найти. Бывают периоды, когда она подходит очень близко к берегу, ее вот рыбаки ловят с берега буквально.
Ну хорошо. Хотелось бы услышать от тебя еще вот какие-нибудь вот субъективные впечатления о тех местах, где вы побывали, вот о Папуа-Новая Гвинея, про зрак, рельеф, вообще ощущения от охоты в этих местах, какие-то, может быть, какой-то случай интересный, запомнившийся или эпизод охоты.
Ну, там само по себе все вот в целом, природа, подводный мир очень красивый. То есть там получаешь удовольствие просто от того, что там находишься. Если ты еще удается и удачно поохотиться, но у нас это не было там как бы таким стабильным и гарантированным. Но все равно мы получали массу удовольствия, потому что вода прозрачная, громадные пространства, которые занимают коралловые рифы, там и жесткие мадрепоровые кораллы, и мягкие кораллы, все это вот создает такой красивый пейзаж, плюс много мелкой рыбки. Вот, поэтому плавать там, нырять и охотиться, ну, приятно и интересно. Я думаю, что если, скажем, пойти именно вот с целью непосредственно охоты, просто вот охотиться, но не нырять, не смотреть там красивые какие-то места, необычных рыб. Мы там встречали эндемичных рыбок, которые водятся только в этом регионе, например, акулу вагабонг, вот такая мохнатая по краям, у нее лохматые какие-то штучки такие свисают, и она спит в основном днем. Вот, то, наверное, имеет смысл идти в район Моребанду, где есть глубины большие, и уже подходить с той стороны к Папуа-Новой Гвинее. Мы были вот на самой оконечности, там не было таких больших перепадов глубин, поэтому, может быть, и вот по рыбе, скажем, по тунцам крупным мы не встречали, а в основном была макрель и каранксы. Вот, если уходить в сторону Моребанду, да, там, я думаю, что можно очень крупных тунцов встретить. И действительно, вот те, кто ходил в сафари, там они взяли, наш товарищ, который с нами периодически на охоту выходит, который начинал с нами охотиться, он был в одной из таких поездок, Виктор Добрянский. Ну, на мой взгляд, там 60 кг. Кроссворд в Поэтому, если туда будут какие-то экспедиции, в которые можно попасть, ну, наверное, имеет смысл еще там оказаться.
Хорошо, я понял тебя. Я хотел бы узнать кое-какие подробности о самой структуре вот и организации такой поездки. Сколько у вас человек было?
Ну, у нас была небольшая компания, у нас было там человек, наверное, 7, вот. Но это была компания людей, которые как бы с нами выезжают постоянно, и у них свой коллектив, вот. И, ну, люди, которые очень интересуются и подводной охотой, и вообще новыми местами. Ну, как бы, если есть возможность оплатить и организовать такие поездки, мы в этом помогаем. И, как правило, удается вот такие вот удаленные уголки посмотреть, побывать там.
Не-не, я понял. Я имел в виду следующее. Вот смотри, вы выходили на большой яхте, насколько я понимаю, да? То есть там был каюты, в общем, вы там же и жили, как бы, и где-то там в выбранных местах охотились. Сколько было вас человек, вот если 7 человек, да? Одновременно 7 человек находилось в воде? Или как вы делились как-то
Да нет.
посменно там? Сколько было лодок, которые обслуживали вот всю
Ну,
компанию?
Саша, я же говорю, что эта охота была, эта поездка была, она больше, скажем так, дайвинг, сноркелинг, ознакомительная рыбалка и немного охоты. То есть там не было такой, чтобы вот с утра до вечера мы бороздили бы там на катерах в поисках рыбы. Поэтому я и говорю, что результат как бы он есть, но он скромный. У нас это не стояло на первом месте, подводная охота. Мы выходили, да, на охоту там, скажем, втроем, вчетвером и все. Больше никого не было. Там небольшой зодиак, который нас мог отвезти, собственно, и мы понимали, что мы большего там не сможем сделать.
Ну, понятно, понял. Идея ясна. А как добирались туда? То есть летели до какого населенного пункта и как логистика сама какая была дальше?
Джакарта, а потом Саром.
До Джакарты мы долетели, вот, и из Джакарты мы следующим самолетом уже летели в Саронг, непосредственно Папуа, вот, в районе уже недалеко от Раджа-Ампат, и там грузились на яхту и дальше уже шли уже по маршруту, Сначала мы ушли подальше, вышли из зоны национальных парков, а потом, как бы, такую сделав петлю, возвращались.
Сколько дней продолжалось сафари?
8
дней, да.
И сколько стоила лодка на эти 8 дней? Ну, яхта.
Она порядка 4,5 тысячи евро в сутки.
Вот. Я понял.
Можно посчитать, да.
Хорошо. То есть, в принципе, насколько я понимаю, такой вариант сафари – это оптимально, удобно и, скажем так, ну, не сказать, чтобы бюджетно, да, но если человек может себе позволить такое путешествие, то оно того стоит. А сколько стоит, допустим, просто вот участие в такой поездке такого формата? Ну, но, учитывая то, что вы берете логистику, там организацию и все остальное на себя.
Смотря в каком регионе, то есть от этого будет зависеть от класса яхты и от.
Ну вот тогда конкретно мы говорим сейчас о поездке в Папуа-Новая Гвинея.
Ну, я думаю, что где-то в районе, наверное, 4, да.
Нет, больше. 10 мест, если едет 10 человек, то каждый оплачивает по 4,5 тысячи. Это только поездка без авиаперелета.
Ну, вот 4,5 тысячи, это да, это без перелета.
Это чего, долларов или евро?
Евро.
Евро.
Потому что я уверен, что многие слушатели хотели бы тоже поучаствовать в таких поездках. И наверняка такой вопрос у людей возникает при прослушивании программы. Ну хорошо. А было что-нибудь запоминающееся, какой-нибудь эпизод вот такой, который прям вот будет у тебя дальше, когда ты будешь эту поездку вспоминать, ассоциироваться с ней? Может, какая-то там необычная встреча с рыбой, там какой-то необычный трофей или просто ситуация какая-нибудь забавная?
Да не, ну конечно, там вспомнить есть, что поскольку сама природа очень необычная, там такое буйство жизни, что на берегу там джунгли просто занимают все, они абсолютно все скалы покрыты непроходимыми джунглями. Есть кусочки песчаного берега, и там летают попугаи, там кричат постоянно какие-то орлы. Очень много живности. Под водой то же самое. Там, когда просто плавали с маской, с трубкой на небольшом участке, там, я не знаю, может быть, метров 15 на 20, там где-то так. Я больше десятка различных видов актинии насчитал. И в каждой актинии там были совершенно разные по цвету и по размеру рыбы-клоуна, амфиприон. Вот, то же самое, вот, когда этих необычных акул находили в габонгах. Вот. Ну, в общем-то, там много можно увидеть. Там есть места, где гарантированно на 100% каждый день можно поплавать с китовыми акулами или с мантами.
Михаил, еще такой вопрос. Вот скажи, вы частенько забираетесь в достаточно такие глухие места. Наверняка нужно какие-то меры предосторожности принимать в плане там, малярии, может быть, каких-то заболеваний. Вы делаете какие-то прививки вот, перед поездками? Принимаете там средства от малярии вот в таких вот местах? Ну и вообще, какие вот меры в этом плане принимаются?
Мы сначала узнаем ситуацию в данном конкретном месте, в регионе и в данном конкретном месте. И насколько там велика опасность малярии. Вот, и советуемся с теми, кто как бы уже там все это организует. Потому что было время очень давно, когда мы принимали тот же лориан, сейчас уже более продвинутый, я так думаю, есть средства антималярийные. Но эти профилактические средства, их необходимо принимать заранее, до поездки начинать. И вот по общению с нашими друзьями, которые в Южной Африке, в других местах, мы так поняли, что вред, наносимый вот этими средствами профилактическими, он может оказаться больше, чем риск заболевания.
Ну вот я как раз таки хотел сказать, что они такие не полезны, эти таблетки. Ну а прививки?
прививок нет, от малярии нет.
Не, не от малярии, там от гепатита, там, не знаю, от желтой лихорадки, от еще там чего-нибудь.
Но в такие места мы не забирались, чтобы уж прям вот прививаться от гепатита. Ну, наверное, можно найти и такую грязь. Но...
Ну, ясно. Ну, хорошо, идем дальше. Теперь я бы хотел затронуть с тобой тему Панамы, но мы как бы говорили уже об этой стране и не раз. У меня лично ассоциируется поездка в Панаму только с одним, с большой трофейной рыбой, с тунцами.
У нас предстоит такая поездка, мы как бы немножко вот скорректировали сроки после прошлогоднего выезда, вот, несмотря на то, что в прошлом году мы не очень удачно попали, не совсем в самый высокий сезон, все равно охота удалась, может быть, она была не лучшая, но были и тунцы, были и махи-махи, и парга, то есть, в общем-то, все те рыбы, ради которых туда едут. Вот, а в этом году решили скорректировать и поехать уже вот опять в таком же варианте, но в более лучшее время. Посмотрим после мартовского сафари. Расскажем, как у нас все прошло.
Угу. Ну, ты же, вот я так понимаю, относительно недавно там побывал, да?
В Панаме нет, но мы были в прошлом году. Мы
не, были... Я был в октябре.
А, Дамир был, да. Дамир.
Да, я был, но это была зайверская поездка.
Не охотились там, да?
Нет, мы были в заповеднике, ныряли в аквалангах на острове Койбы и вокруг Койбы. Это национальный заповедник. Uh-huh. Вот поэтому, там даже рыбалка. Приходилось рыбачить, что называется, очень аккуратно, не афишируя сам процесс. То есть в ливень, в какой-нибудь, в шторм, когда наверняка не береговая охрана, а рейнджеры не сунутся в море.
Ну, вот у меня Панама, я в Панаме не был, но я видел видеоролик, называется он «Анибал». Там снято эпизоды подводной охоты на «Анибал Бэнк». Вы там были?
Да, были. Ну вот, опять же, то, что мы рассказывали в прошлогоднее сафари на «Анибал Бэнк», там, к сожалению... Не только у нас были пустые дни, но и у рыбаков. То есть мы видели, что там ходят спортфишеры, которые тоже пришли туда за тунцом, и все были пустые. Поэтому мы оттуда ушли. Ну, там взяли несколько парга, они все были на большой глубине. Вот, вся рыба была глубоко.
Там карвина была хорошая. Вот из вас. Фомин или ты стрелял?
Да я вроде, да, взял карвину, да. Ну да, были, ну, небольшие, да, то есть не то, чтобы какие-то гигантские, но взяли там рыбу и потом ушли, в общем-то, правильно сделали, что не стали там дальше туда ходить. А так это место, да, оно такое легендарное, там туда приходят и на рыбалку за трофейной рыбой, и на охоту.
И не один десяток спортфишеров.
Ну вот я думаю, что это теперь такой тренд. Тем более, что, насколько я понимаю, законодательство там не препятствует подводным охотникам. Или препятствует?
Препятствует?
Ну хорошо, хорошо, что мы это выяснили. Окей, хорошо. Идем дальше. Михаил, теперь коснемся... Все видели фильм Олега Лиденко о том, как он исполнил свою давнюю мечту подстрелить марлина. Я так понимаю, что ты был организатором этой поездки. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Поездка на Мадагаскар.
Ну, я думаю, что в фильме Олега Лиденко там все уже все это увидели. И снят он очень хорошо. Вот, действительно, там было приложено очень много усилий для того, чтобы его создать. Вот, Олег, он встречался с нами несколько раз и общался, подходил на выставке, и мы с ним обговаривали варианты организации для него поездки трофейной. Он говорил, что как бы опыта у него нет в этом плане, и вот хотелось бы именно с нами поехать, поскольку у нас достаточно много было результативных выездов. Вот, обсуждались разные варианты, и Панама в том числе. Вот, но остановились на Мадагаскаре. У нас как раз был такой свободный сезон, и уже несколько лет мы делали поездки на Мадагаскар, получили там хороший опыт, знания мест от Крейга, ныне покойного, но как бы человек, который действительно многое нам передал из своего опыта охоты в тех местах и показал эти места. Вот, и вот, да, действительно состоялось там сначала один был выезд у нас летний, и потом уже следом, буквально вот осенью, второй выезд с Олегом. Вот, был не только Олег, были еще и люди, которые с нами до этого выезжали на Мадагаскар на подводную охоту и удачно охотились. Вот, но надо отдать должное настойчивости Олегу, его такому упрямству, вот, несмотря там даже на плохое самочувствие, он все равно прыгал в воду и для того, чтобы и снять что-то, и как бы добиться результата. Вот, результат, собственно, пришел. Вот он взял марлина, хотя марлины выходили, и вот один из участников, Сергей Пикулев, он уже вот вторая поездка у него была, и он два раза стрелял марлинов в этот раз, и два раза они сходили с гарпуна, тащили буйки и сходили. Вот, это вот, кстати, по этому поводу мы как раз и хотим сейчас еще раз проверить снаряжение Райф, потому что с помощью Райфа были взяты крупные марлины, а вот Сергей как-то надеялся на то, что его добрый, надежный рубалон, как всегда, не подведет. Но, видимо, для такой крупной рыбы уже рубалон не всегда помогает.
Ну вот, раз что я об этом заговорил, даже без относительно того, что торговый дом «Царь» и, следовательно, компания «Райф» является спонсором этого выпуска, как уже говорилось, я просто хотел сказать, что для себя я тоже начал подбирать комплект для трофейной охоты. И начал советоваться с народом. Ну, естественно, помню то, о чем вы рассказывали. Вот. Потом я пообщался с теми людьми, кто обычно ездит, путешествует и стреляет действительно крупную рыбу, чтобы не для программы, там, не для эфира, не для прессы, так скажем, а просто вот лично для меня, чтобы они посоветовали, что мне взять. Какое взять ружье, какой взять гарпун, плавающий линь там, и так далее. Вот. И, в принципе, вот все свелось к тому, что в плане снаряги очень, очень большая ее часть, действительно оптимальная снаряга вот для трофейной охоты, это именно райфовская, вот как я понял. То есть мне порекомендовали, во-первых, гарпуны райф, сказали, что они самые грамотные, самые прочные, и не ржавеют, и удачные. Ну вот, слип-типы райфовские, вот эти Ice Peak. Потом плавающий линь виниловый. Банджа, не банджа, плавающий линь, просто обычный виниловый, толстый вот этот. Потом, ну, банджа, соответственно, тоже. Ну, как бы вот, вот, наверное, и все. А, ну, еще, естественно, тяги тоже. Ну, как бы, вот, по сути дела, можно, я так понимаю, все себе там выбрать, и оно все будет грамотно. Я сел, взял каталог райфовский, так его проштудировал, вот, понял, что, в принципе, как бы все, все нормально. Единственное, что вот в плане арбалетов почему-то не распространено у нас. Мало у кого они есть. И даже как-то посоветоваться не с кем. Вот, вот, вот в этом плане, как ты прокомментируешь вот все сказанное?
А это же, Саш, вот, кстати, мне в последнее время очень много звонит ребят, которые самостоятельно путешествуют и сейчас пошли как бы теми же тропами там и в Панаму, и Мадагаскар, и там Занзибар. Вот они тоже сейчас интересуются, что им брать из ружей. Но все зависит от того, на что ты рассчитываешь. Если ты собираешься стрелять самую крупную рыбу, то, конечно, имеет смысл брать райфл, имеет смысл брать ну, самое большое Blue Water ружье с четырьмя тягами. Вот, потому что, ну, тогда ты будешь, в общем-то, уверен, что больше шансов у тебя при любом выстреле, что ты рыбу эту не потеряешь. Можно взять крупную рыбу и с помощью других оружий, там, и с помощью рубалона, но тогда нужно, чтобы этот выстрел действительно был очень точный, чтобы совпало много всяких факторов, и рыба оказалась близко. Вот Blue Water, длинное ружье большое, оно позволяет и с большего расстояния, и с большей надежностью взять крупную рыбу. Опять же, все зависит от того, где ты будешь охотиться. Если это в открытом океане, и у тебя цель марлин, либо тунец, где нет ни рифов, ни скал, тогда тебе нужно вести с собой вот этот плавучий банджи, его достаточно, больше не надо ничего. Там 75 футов или 100 футов, этого будет вполне достаточно.
Без всяких амортизаторов? Или ты сейчас... Нет, я говорю... эластичный, банджа ты имеешь в виду?
Да, плавучий
амортизатор. Не виниловый?
Нет, не виниловый.
А виниловый ты бы не выбрал, да?
Ну, виниловый я бы выбрал, если бы я знал, что я буду охотиться...
Где кораллы или скалы, да?
Нет, нет, опять же нет. Если я буду охотиться, например, где-нибудь в Калифорнии, да, где нету коралловых рифов, где есть просто заросли там келпов, вот, водной растительности, либо я буду стрелять там, скажем, ваху, испанскую макрель, которые, может быть, не столь крупные, не столь мощные, как тунцы и марлины, тогда, да, виниловый фал плавучий, небольшого размера амортизатор, этого достаточно. Вот. И, в принципе, даже, может быть, и амортизатор во многих случаях не нужен, достаточно небольшого буя. Но на крупную рыбу, вот, в условиях открытого океана, да, нужен амортизатор длинный и прочный, чтобы там внутри был прочный корд, и все звенья были очень прочные. А использовать виниловый плавучий фал рядом с рифами, мы уже это проходили, и как бы буквально с первой рыбы можно уже задуматься о его ремонте, потому что в рифах рыба стремится уйти опять ближе ко дну, ближе к кораллам, к рифам. Режет оболочку виниловую, туда попадает вода, и этот фал перестает быть плавающим. Вот. Mm-hmm. После этого надо его отрезать в том месте, где он значит, вот, испорчен, и укорачивать, и все перевязывать, переделывать, и как бы герметизировать его, чтобы вода не попадала.
Угу. Ну вот важное уточнение. Хорошо, ну давай так вот коротко, чтобы было понятно. Такой вот комплект, скажем, оружия, да, и вот оружейная вся эта система для крупной рыбы. Это ружье 130-140, да, или 150 даже, наверное?
Ну... Если рубалом, то я считаю, что 140, а более длинное смысла уже большого нет, потому что ну, тяги придется делать более длинными, ну, иначе да. Не получится. И, соответственно, эффективный разгон будет короче, и приблизительно надо будет стрелять так же, как 140-е. Вот. А что касается деревянных, то да, там, не знаю, сколько там они длиной, 100-160, наверное.
Угу. Привязка, естественно, к бую. Наверное, парочка буев таких не надувных, да? Или надувные тоже используете?
Мы используем.
И высокого давления.
Мы используем, да, двухатмосферный буй, но у нас идет уже вторым. Как бы он обязательно либо это если весь фал амортизатор, и он будет на конце, а промежуточным будет жесткий буй, который сразу затапливается рыбой на большую глубину, но за счет жесткости не раздавливается. Вот, а двухатмосферник, ну, даже если он и уйдет там до 10 метров, ну, за счет избыточного давления он все-таки не лопнет. Вот, и вот это вот амортизирующие свойства банджи, они все-таки рыбу утомляет и постепенно все это всплывает. Вот, но если можно, конечно, мы использовали и 2 с избыточным давлением буя, но есть риск, что какая-то очень крупная рыба может их затащить слишком глубоко, и тогда как бы все это уже не всплывет.
Ну, хорошо. Понял тебя. Ну что, Дамир, настала твоя очередь.
Давай. Там часть твоя. Привет. Привет. Миша еще не рассказал про Фиджи. Я еще был на Фиджи в мае. Вот, тоже замечательное место. Чем-то напоминает отдаленно Папуа Новой Гвинеи. Но, может быть, тем, что фиджийцы внешне на них похожи. Это меланезийская раса, практически негроидная. Вот. И острова, растительность, много общего. Но они, кстати, недалеко друг от друга находятся, где-нибудь, наверное, в 1003-4 километра всего-навсего. Для Тихого океана это небольшое расстояние.
Ну, хорошо. У меня, например, если раз уж про Фиджи заговорил, я помню, книжку читал, как там Тур Хейердал прожил на островах, по-моему, 2 года, что ли. Очень такое увлекательное чтиво. Про Фиджи, честно говоря, от охотников не приходилось слышать. Ну, расскажи, интересно.
Но мы бывали на Фиджи. Мы первый раз были на Фиджи, по-моему, то ли в 2000, то ли в 2001 году. Вот. И кстати, прекрасная была охота. Это вот был мой, по сути дела, один из первых таких опытов трофейной охоты в море. Тогда еще у меня была пневматика стендовая. Было время, когда мы стреляли из стендовых пневматик. Вот, я ее использовал. Но тогда я и понял, что стендовая пневматика по сравнению с арбалетом, она уступает очень сильно. И когда Миша дал мне свой арбалет, я почувствовал огромную разницу. Было очень много макрели. Вот. И в этот раз тоже основная рыба, которую мы добывали, была макрель. Причем макрели были крупные. По-моему, на Фейсбуке я разместил фотографию, не я стрельнул эту макрель, Сеф Вандал, человек, который прожил большую часть жизни в Новой Зеландии, добывая эбелони. Эбелони – это такая раковина, моллюск. Крупные раковины, они очень популярны в Калифорнии, в Новой Зеландии, очень дорого стоят. Вот. И Сеф Вандален замечателен тем, что он проработал много, десяток лет, может быть, больше, ловцом этих самых эбелони. Причем все это делалось в режиме фридайва. В присутствии белых акул. То есть каждый день его рядом с ним как бы вертелись. Ну, или нельзя сказать, что вертелись, они огромные. Но белые акулы были все время в поле его зрения. Ни разу, ни одного случая нападения белой акулы на него не было. И вот эти ребята, новозеландцы, он мне дал название острова, сейчас я не берусь его вспомнить, в принципе, можно и туда поехать. Это остров, который находится от Новой Зеландии примерно в полутора, где-то в тысячи, примерно 1000 миль туда, в сторону Тихого океана, вот, если взять от центральной части, от Веллингтона. Вот, и там прекрасный подводный охот. Ну, вот Сеф Вандален, он был с нами, и он стрельнул очень прилично макрель, наверное, килограмм под 30. Ну, то есть, почти с меня ростом.
Ну, ничего себе, нормально.
Да. Здоровенная макрель. Но время, май месяц, не самое удачное для поездок в те места на Фиджи. Но и это другие места. Скажем, если места вокруг Витулеву, то есть не Витулеву, а вокруг Маскеткоу Айленд, Мана Айленд, мы тогда обшерстили, то эта поездка для меня абсолютно была как бы новой. Мест я особенно не знал, но места замечательные. Пытались ловить рыбу. Тунцы, к сожалению, не выходили наверх, хотя подкармливали. Делали чаминг, это когда нарезаешь рыбу, берешь рыбу и нарезаешь ее мелкими кусочками. Но чаминг ни один не дошел до дна, акулы это все съедали. Акул там очень много. То есть акулы это постоянные спутники. Там приходится охотиться в их присутствии. Выстрел, и акулы уже мгновенно идентифицируют выстрел с потенциальной добычей. И верится. Причем акулы такие. Это серые рифы, это основная акула. Но еще и бычий, и silver tip shark. То есть акула silver tip – это акула с серебристыми плавниками, если перевести на русский язык. Я не знаю русского названия этой акулы. Их там довольно много, но они ведут себя неагрессивно. Подходят очень близко к рыбе, которую кромсают. Вот. Но попыток там выхватить рыбу из рук такого не было. Но Фиджи интересное место, очень интересное. Прозрачная вода, естественно, большие глубины. Собакозубые тунцы, видимо, очень крупные, поскольку когда стали ловить на донку, опускать пилькер, ни разу не удалось вытащить ни одного тунца. То есть, либо горела катушка, либо ломалась удочка, либо он сходил. Ну, то есть, экземпляры, как вот говорил Джага, наш спутник и наш гид, где-то в районе 80 килограмм веса. Ну, и, там же трофейный, и там же трофейный Ваху, и там же трофейный Ваху, но на Ваху надо ехать в августе. Вот, май не самое хорошее время, макрель практически есть всегда на Фиджи, но мы охотились в районе лагуны, то есть в открытый океан выходили, у нас всего два дня было в открытом океане, на рифе, который выходит на открытый океан, а вся остальная охота шла в гигантской лагуне, но это на самом деле гигантская лагуна, длиной на километров 10 с тремя или четырьмя проходами такими продольными. В лагуну заходят и желтоперые тунцы. Вот, может быть, еще с этим связано. Потому что когда мы вышли в открытый океан, там уже экземпляры были покрупнее. Но подводная охота очень популярное занятие. Фиджийцы активно все охотятся, так же, как таитяне. Поэтому там не так просто добыть рыбу. Рыба пугливая и знает подводного охотника.
Хорошо, понял тебя. Ну, ты заинтриговал в начале выпуска своим обещанием рассказать о технике самосовершенствования китайской, которую ты для себя открыл. Всегда очень интересно, когда человек, такой интересный человек, как ты, что-то для себя открывает. Очень хочется, чтобы ты этим поделился, и, возможно, кто-то тоже заинтересуется из наших слушателей. Расскажи, что за техника и что она из себя представляет.
Здесь применима пословица: новое – это хорошо забытое старое. Это то, чем практически все население Советского Союза, мужского полу, в начале, в конце 70-х, в начале 80-х делал и занимался, это карате. Все занимались карате, но никто не обращал никакого внимания на базовые вещи в карате, а именно стойку. Даже тогда, когда я занимался борьбой, я помню, на стойке, ну, где-то, наверное, недели полторы-две вот, было изучение стойки. А в стойке, на самом-то деле, как бы вся тонкость и все великое зарыто, как ни странно, именно в стойке. Я потом уже разговаривал, сейчас уже приобретя небольшой опыт в Сяо-Яо, у меня в последней поездке со мной был человек, который был чемпионом, по-моему, Узбекистана в свое время по дзюдо и по самбо. И он мне рассказывал, когда он осваивал тайцзи-цюань, он понял, что работу и в борьбе надо осуществлять совершенно не так, как и осуществляют все борцы, то есть не за счет физики, а за счет есть такое центральное тело, точка в теле человека, называемый дантянь. Мы все про него слышали, все, кто занимался карате, знают, что это такое. Она находится ниже пупка. Вот. И он сказал, как только он почувствовал, как работает дантянь, его результаты сразу настолько сильно, настолько улучшились, что и тренер, и люди, которые с ним боролись, они не недоумевали, каким-то образом ему удается так это легко перевалить через себя человека, не прикладывая никаких специальных усилий. Вот, собственно говоря, мне это давно было интересно, а тут я понял, что годы идут. Вот. А то, что мне было всегда интересно, всегда я откладывал на потом. И тут как раз есть такой Владимир Малявин, известный очень человек, китаевед. Один, собственно говоря, крупнейших китаеведов нынешнего столетия, нынешнего и прошлого, из русских. Один из крупнейших. Это не мое мнение, это мнение востоковедов. Вот, он выпустил целую серию книг, и я совершенно случайно стал рыться в интернете. Вышел, списался уже с центром, средоточие, которым Малявин ассоциирован. Вот, и пошел на эти самые занятия Сяо-Яо, чтобы посмотреть, что это такое. Ну и все, вот с первого же занятия я этим увлекся. Это на самом-то деле в двух словах. Ну, в двух словах невозможно. Если есть практика саморегуляции у человека, то объяснить легко. Если ее нет, то это довольно сложно объяснить. Со стороны этого, может, я сейчас могу включить видеокамеру, и ты увидишь Сяо-Яо. Вот Миша сейчас стоит. То есть я беседую, вот, а Миша делает базовые упражнения этого самого Сяо-Яо. Если хочешь, я могу включить сейчас.
Да нет, у нас же аудиовыпуск, видно все равно, это ничего не будет. Придется тебе на словах объяснить.
Понятно.
Объяснить, что именно тебя в этом привлекает, почему ты считаешь, что это важно.
Ну, это важно. Во-первых, это штука, которая тебя лечит. реально лечит. То есть у тебя начинает связки, суставы, позвоночник, все абсолютно. Фасции функционируют не так, как они функционировали прежде, до этих самых занятий. Ну, естественно, что люди, например, я наблюдал на занятиях за людьми, которые много лет посвятили, там, скажем, айкидо или йоге, они входят в эти состояния, в эти упражнения гораздо проще, и все абсолютно, без исключения, это я говорю о людях, которые достигли уровня там, 5-6 дана. В йоге я не знаю, какая классификация мастерства, мне эта тема не очень знакома, но во всяком случае они констатировали, что да, это работает. Это на самом деле простые очень упражнения, очень простые. Проще не придумаешь, но предельно эффективные. На самом деле, если это интересно, ты можешь набрать слово «сяо», «яо», вот, и тут же попадешь на сайт «Средоточие», Марьяминский сайт, вот, и там полный набор всякой информации, от курсов до литературы, до всего прочего. На самом деле, все это смыкается и с фридайвингом в том числе, ну и с подводной охотой, поскольку ключевой момент здесь – это опустошение. Опустошение твоего сознания, опустошение твоих эмоций. Ты и одновременно освобождение. Для того, чтобы быть свободным, надо быть ни к чему не привязанным. Чтобы быть ни к чему не привязанным, ты должен быть в состоянии воспринимать все, что происходит вокруг тебя. Человек эмоционально возбужденный или тот, которого гложут эмоции, мысли, страхи, негодование, ну, понятно, любые эмоции, в том числе и радость, он не в состоянии воспринимать мир таким, каков он есть на самом деле. Но если ты занимался карате, то ты знаешь такое понятие митсу но кокоро. Еще в те времена, когда мы только начинали заниматься фридайвингом, я почувствовал, что все это очень близко. Но и, по-моему, даже в наших беседах упоминались. Первые рекордсмены мира по фридайвингу – это адепты боевых искусств. Это было совершенно очевидно. Вот. А эта штука – это все о том же. Это все о том же. Это все о том же. И к фридайвингу, к подводной охоте это имеет непосредственное отношение, потому что и во время фридайва, и во время подводной охоты успех определяется состоянием твоего, причем нельзя сказать сознание, это даже не сознание в общепринятом понимании этого слова, а твое состояние. Вот. И если ты не привязан результатов, скажем, ныряешь, тебе страшно, хочется пострелить рыбу, ты возбужден, сердце бьется, скорее всего, ничего не получится. Но если только не какая-нибудь огромная рыба, которая, в принципе, никого не боится. Скорее всего, ничего не получится. То есть, твоя агрессия, твое возбуждение мгновенно передается рыбе. Рыба ведь это чувство. Мы об этом говорили, по-моему, в одной из бесед.
Да, да.
Вот, это все.
Мы говорили еще про доброту и любовь, которая помогает.
Да. А доброта – это тоже это следствие невозмущенного сознания. Если сознание возмущено, если человек возмущен, ну, под возмущением я подразумеваю термин физический, то есть возмущением называется состояние, которое связано с выходом из состояния равновесия. Понятно, да?
Ну да.
То есть, вот, если ты не возмущен, если ты находишься в равновесии, в согласии со всем миром, причем как хороший, насколько русский язык, согласие, то есть ты твой голос и голос мира, они звучат в унисон. Ну, а голос мира – это голос любви, голос покоя, понятно, да? То есть, все здесь очень похоже. Покой по-польски – мир. И вот в этом состоянии и ныряется хорошо, и охотится хорошо, и живется хорошо.
Ну, хорошо. Расскажи теперь, пожалуйста, о своей поездке к амазонским шаманам. Что это была за поездка, что тебя к ней подтолкнуло, и вот как-то…
Опять же, вот…
Какие-то поиски себя, наверное.
Да знаешь, поиски себя. Я, честно говоря, этого не понимаю, что такое найти себя. Это просто, когда ты говоришь женщине. Когда женщина говорит, я должна найти себя, я никак не мог понимать этих фраз. А потом спросил одну из своих знакомых, слушай, что означает женская фраза «найти себя»? Она говорит, ну что, это же очень просто, найти мужчину. У женщин это просто найти себя. У меня, я не знаю, что такое найти себя, честно говоря, я не очень это понимаю.
Ну, открыть для себя, наверное, что-то, да?
Это тоже любопытство и желание раздвинуть рамки твоего обыденного восприятия жизни. Собственно говоря, это и подвигает людей на путешествия, испытание новых чувств, новых эмоций. Поэты влюбляются, композиторы пишут, влюбляются, пишут симфонии, поэты пишут стихи. Вот это поиск как бы новых впечатлений. Здесь примерно то же самое. Мой добрый знакомый, ему шаманы даже дали имя Лео. Уже много лет туда ездит и, более того, уже обучается этому мастерству.
Это не Сергей Винский случайно?
Нет, на самом-то деле к шаманам амазонским ездят все, кому не лень.
Туда... Я просто помню, что я читал церемонию
айаваски. Айаваски, да. Вот я ту самую айаваску и употреблял. Вот это на самом деле средство, которое позволяет тебе войти в состояние измененного сознания. Но на самом деле в режиме фридайва, в режиме охоты, когда это все хорошо идет, ты тоже находишься в состоянии измененного сознания. А в момент оргазма, все люди также находятся в состоянии измененного сознания. Ну и алкогольного опьянения тоже. Понятно. Это все выход в состояние, которое отлично от твоего обыденного состояния. Но, скажем, если хороший фридайвер или человек, который много лет занимается медитацией, может пребывать в этом состоянии практически 24 часа в сутки, я имею в виду предельный вариант, человек, достигший совершенства, то здесь это какие-то короткие мгновения. Айаваска позволяет, даже не сама айаваска, айаваска сама по себе, наверное, не столь ценна, как об этом пишут. На самом деле здесь речь идет о шамане. Шаман, он тоже пьет айаваску, он тоже входит в состояние измененного сознания, и он тебя ведет. То есть он как гид. Вот как в наших поездках, когда мы ездим в незнакомые нам места, нам всегда нужен гид, который нам показывает места, рассказывает, объясняет. И его советы оказываются очень важными. Более того, не его советы, он просто нас ведет, и мы, доверяя ему, идем за ним. Очень часто получается все очень хорошо. То же самое шаман. Шаман вас ведет. Шаман, который контролирует ваше состояние телепатически. Айваску еще называют телепатином. Она на самом деле расширяет ваши способности восприятия. То есть я это испытал, я провел, по-моему, чуть больше 10 дней, 7 церемоний с айваской. И каждая церемония, она была разной. То есть это зависело от настроения шамана, от того, какой шаман. Было четыре разных шамана, и у каждого шамана своя картина мира.
Расскажи, что это за церемония, как она проходит и что ты чувствовал?
Церемония, как правило, собирается группа людей, это все происходит. Это может происходить где угодно, это на открытом воздухе, в хижине. В моем случае это было в таких лачугах, это даже не хижина, это просто лачуги, стоящие на сваях. Света нет практически, приглушенный свет. Иногда свечки горели, иногда просто электрический свет. Он был приглушен, шло пение. То есть шаманы, причем, как правило, это был не один, их было два, три, могло быть четыре, пять. То есть есть шаман, основной шаман, или курандера, как его называют в Перу. Курандера – это от слова «лечить». Курандера – лекарь. Сами себя они называют курандеры. Слово «шаман» оно к ним пришло извне. До этого оно было незнакомо, до прихода европейцев. Они себя называли курандеры – лекарь. Но именно эти шаманы племени Шипибо, они отличаются от других, их великое множество в Амазонии, своим миролюбием и доброжелательностью. К ним приходят лечиться и другие шаманы, и колдуны у них лечатся. Потому что у колдунов тяжелая карма, и в конце концов приходится платить за свои дела. И курандеры, они обращаются к курандеру с тем, чтобы исцелиться. Колдуны платят большую плату. Но в моей ситуации колдунов не было. Лео рассказывал, что бывали и колдуны, и проходило у них это все тяжело. Что основное? Здесь очень важно задавать себе вопрос. Если у тебя есть вопрос к самому себе, естественно, к самому себе, к кому, то есть шанс, что ты на этот вопрос получишь ответ. Но это только в том случае, если есть вопрос, который тебя мучит, с которым бы ты хотел с какими-то ответами на эти вопросы ознакомиться. А расширяются пределы твоего восприятия, твоего воображения, твоей способности к эмпатии. Знакомое слово
давайте
эмпатия?
Давайте через полчасика позвоню, хорошо? А вы, может, узнаете за это время. Ну все.
Алло. Александр, пропал.
Алло, я здесь.
Да-да-да. Все, я понял. Я так увлекся рассказом, что ты, видимо, уснул.
Нет-нет, у меня просто другой звонок параллельно пошел.
Понятно. Расширяются твои эмпатические способности. Эмпатия – это способность войти в состояние другого человека. То есть ему сочувствовать. Ну и симпатия – это то же самое.
Угу.
Это похожие слова по своему смыслу. Вот твои эмпатические возможности увеличиваются очень сильно. Ты можешь себя представить с кем угодно. Вот во время церемонии, происходит, ты путешествуешь по мирам. Это твои грезы, но это управляемые грезы, и это грезы, из которых ты в любой момент можешь выйти. Это не то, что алкогольное опьянение, когда ты пьян, ты просто пьян, ты не можешь отрезветь за 2 минуты. Здесь ты выходишь из состояния легко. Ну, если, конечно, не перебрал айаваски. Вот. То есть ты контролируешь и этот мир, и в то же самое время твое воображение и все картины, которые предстают перед тобой, они очень яркие, образные. Причем все, и цвета, и краски, и звуки, и запахи, все абсолютно. То есть обостряется все твое восприятие. Вот, ты можешь себе представить кем угодно. Я играл в эту игру уже после церемонии шаманских. Я перебрал айаваски однажды. Вот, спать мне не хотелось совершенно, видимо, я был возбужден. Вот, и мне был интересен феномен, мне был интересен еще с юных времен. Был такой боец Дэнни Уркидес. Он, по сути дела, он современник Чака Норриса, Брюса Ли. Вот, но он жив, по-моему, он жив до сих пор. Мексиканец, по-моему, по происхождению. У него очень многие схватки завершались еще до начала. То есть он выходит на татами, выходит его оппонент, и оппонент даже, так сказать, еще схватка не началась. Он сдается, поднимает руку. Я запомнил взгляд Дэнни Уркидеса. Он такой очень специфический. Думал, так я попробую изобразить этот взгляд. Встал перед зеркалом, вот, и увидел взгляд Дэнни Уркидеса и почувствовал, что чувствует он.
Да, это впечатляющий опыт.
Вот, я думал, что мне говорили, что ну да, вот ты уйдешь в айаваску к шаманам, тебя будут окружать акулы, подводный мир. У меня практически не было ни одного видения подводного мира или ни одного видения подводного мира. В режим фридайвинга, да, я впадал, поскольку состояние айаваски, еще ее называют лианой смерти, вот, они наступают только после того, как ты, ну, по крайней мере, я, это у всех людей по-разному, но мне об этом Лео говорил, когда ты спокойно принимаешь свою собственную смерть. То есть ты входишь в смерть, у тебя начинается, ты начинаешь чувствовать фибрилляцию, у тебя начинаются агонические такие судороги, и в этот момент проступает тот, другой мир. Ну, наверное, люди восторженные сказали бы: «О, я был на том свете, я видел, как оно все там происходит». Я не буду этого говорить, потому что мое сознание было одновременно и здесь, и там. Я слышал все звуки, я все слышал, но тот мир, который представал перед моим воображением, он был настолько же ощутим, настолько же реален, насколько и этот мир, даже, может быть, в какой-то степени более реален. Это очень интересный опыт, но здесь все зависит от искусства шамана, потому что я слышал истории, когда люди приезжали в шарлатану в Великое Морство. У нас на Рублевке тоже можно пройти церемонию айаваски, заплатив одну сумму денег, примерно так же, как за сафари, вот, в Папуа-Новой Гвинее. Это проводится у нас тоже. Я слышал об этом, я не знаю, не могу дать ссылок, просто слышал, что даже здесь, то есть, ее проводят, включают какую-нибудь музыку психоделическую, и люди, значит, путешествуют по мирам. Нет, здесь все определяется шаманом, причем очень сильно. Я это заметил. Чем старее шаман, тем более большую мощь ты чувствуешь, его мощь. Ты чувствуешь, ну, как вот мощь атлета, да, или мощь, не знаю, крупного ученого. Ты чувствуешь, что ему подвластны очень многие вещи. Но долго, да, долго.
Звучит интригующе и очень интересно. И необычно, в общем-то, для формата нашей программы.
Необычно.
Но я хочу сказать, что здорово, что мы об этом говорим. Потому что все мы, естественно, люди, у которых даже за рамками нашего увлечения подводной охоты есть очень много других интересов и устремлений. Вот. И, в принципе, в наших программах вот, мы стараемся и не только об охоте, но и о путешествиях говорить, и о других странах, и, в общем-то, и вот о таких вот необычных каких-то, необычном опыте, который можно вот в этих поездках, путешествиях приобрести.
Я расскажу, значит, на самом-то деле у меня была еще одна мысль кривая до того, как я решил туда поехать. Я подумал, что могу с ними поговорить о том, чтобы они свозили в районе Амазонии верхняя, да, я думаю, что и не только в верхнем течении Амазонки, а мы как раз были в верхнем течении Амазонки, мы были в Пукальпе. Есть старицы Амазонки. Амазонка, то есть даже не Амазонки, а Укаяли. Там, где я был, в Пукальпе, там не Амазонка, там Укаяли. Вот, есть старицы Укаяли, есть озера с совершенно прозрачной водой. Я как-то видел даже по National Geographic фильмы, снятые подводные съемки подводные. Вот. И у меня было желание найти проводника в эти места. Но, в принципе, я проводника нашел. Проводника нашел, туда можно съездить, но надо быть готовым. Это Амазония. Там все очень непросто. Не говоря уже об инфекциях, о лихорадке денге, о малярии, о желтой лихорадке. Вот. И сама по себе вода непростая. Много крокодилов. Кстати, крокодилов было много и в Папуа-Новой Гвинее, но мы их там, слава богу, не видели. Как раз накануне нашего приезда где-то промелькнула в интернете информация о, по-моему, даже русском дайвере, который схватил крокодил. Вот. Все, кто его сопровождал во время дайва, попрыгали в лодке. Но парень не растерялся, улучшил момент и стал давить крокодилу на глаза, и тогда он его отпустил. А крокодил его притопил. Но хорошо, что он был в акваланге. Да, и крокодилы, которых там очень много. В Амазонии. Так что я еще не уверен, что я предприму туда путешествие, но очень может быть, что все-таки я туда попаду. Надо просто быть готовым. К таким поездкам надо готовиться, надо понимать, что тебя ожидает, и надо понимать, как действовать, если что-то произойдет. Пока я не готов сказать, что я прямо готов к этому путешествию. Вот. Но интересно.
Ну, хорошо. В принципе, мы охватили те темы, которые были намечены на сегодняшнюю программу. Несмотря на то, что наверняка еще много о чем можно было бы поговорить и спросить, оставим это на следующие выпуски. Если есть что-то, о чем хотелось бы упомянуть в рамках сегодняшнего выпуска, а я такого вопроса не задал, Дамир, Михаил, прошу.
А нам или вам? Вы хотели бы о чем-то спросить?
Нет. Слово сейчас, Дамир, тебе и тебе, Михаил. Понятно.
Ну что, этот год был замечательным. Помимо поездок вот в такие удаленные места, Фиджи, Папуа, Новая Гвинея, еще мы провели месяц в Китае, занимаясь уже у китайского наставника Сяо Яо. Многие вещи прояснились, и стало понятно, что это замечательная, совершенно потрясающая культура. Я имею в виду культуру не только культура физического тела, да, или физическая культура, а вообще культура. Вот это то, чем следует, чем стоит заняться. Кстати, у Миши очень большой был сдвиг в результате занятий.
В той поездке с Олегом Леденко, когда мы были летом еще на Мадагаскаре, я параллельно по вечерам, Олег ходил в зал, значит, занимался бодибилдингом, насколько было там возможно, поднимал тяжести, а я как раз вот вечером посвящал там 1,5-2 часа Сяо Яо. Ну вот, не знаю, что, может быть, действительно все так совпало, а может быть, действительно, это влияние регулярных занятий. У меня абсолютно легко и свободно получалось практически каждый нырок делать задержку свыше 2 минут. То есть у меня там было 2 минуты, там 20, 2:30. Вот, и очень было легко нырять. Такое как-то не всегда бывает, но вот может быть благодаря этим занятиям.
А тем, кто заинтересуется вот этой техникой, что посоветуете почитать?
Почитать, а нет, к сожалению, Асяо Яо как таковой дисциплине ничего не описано, хотя все упоминают Хуато, это великий китайский лекарь, я не помню, по-моему, времен Конфуция, но боюсь ошибиться, я не специалист в этой части. И в Китае эта культура распространена, но о Сяо Яо, я насколько я уже знаком с Малявиным, и с людьми, которые это практикуют, как таковой литературы нет. Вот что поразительно. Но это элемент их, это, видимо, настолько для Китая обычно, и, по крайней мере, всех провинций, где мы были, что никто даже и не считает нужным. Мы же не пишем книг о том, как мы завтракаем, например.
Ну хорошо, а если кто-то из наших слушателей захочет тоже какую-то информацию получить, что-то...
Очень легко, все очень просто. Можно выйти на сайт «Средоточие», набрать в поисковике, например, Владимир Малявин, «Средоточие», или набрать Сяо Яо, Анатолий Михайлов. И все, вы попадаете на их сайт, там расписание занятий.
Книги, которые можно найти, почитать.
Книги, да, но о Сяо Яо ни одной... Вот о Дзюань книг великое множество, сотни, тысячи книг вот о Дзюань. Но о Сяо Яо ни одной книги.
Но, Саша, возможно, что в ближайшем будущем у нас есть такие планы. Мы, видимо, вначале начнем это практиковать с теми людьми, которых мы знаем и которым это все уже близко. Сделать такие сафари с охотой, с фридайвингом, в которых бы присутствовали учителя наши по Тайди Цюань, по Сяо Яо, чтобы в ходе этого сафари можно было еще и получить какой-то начальный опыт или там продвинуться в этих практиках. То есть такие будут разноплановые поездки, не только одна охота, а вот, скажем, по вечерам можно будет пообщаться с учителем и попробовать себя вот в этих занятиях.
Ну да, да, кстати, это, я думаю, будет гораздо интереснее, чем просто охота. Тем более, что в поездках, ну, хочется все-таки разнообразия, да?
Вот и заодно можно будет проверить, скажем, как обычно европейцы, они же во всем, и мы вот ищем практическую пользу, вот для чего мне это Сяо Яо. Ну вот посмотреть, будет ли оно работать в плане там фридайвинга, задержки дыхания.
Угу. Хорошо.
По крайней мере, для здоровья это 100% работает сразу. Это вот мы и на себе испытали, и на наших друзьях. Все, кто через это проходил. Кстати, на сайте «Средоточие» есть отзывы людей, которые занимались. У них прошли очень серьезные заболевания, очень многие проблемы разрешились.
Угу. Хорошо. Интересная информация, меня заинтересовала, я буду, наверное, тоже это все читать, изучать. Звучит интригующе все это, и интересно попробовать. Я думаю, что, возможно, кого-то из наших слушателей также это заинтересует. Потому что, как правило, подводные охотники – люди, следящие за своим здоровьем, как за физическим, так и за духовным. И подобные вещи наверняка их должны интересовать. Хорошо, ну и последний традиционный вопрос. Какие планы на ближайшее будущее? Какие планы, мечты, куда хотите съездить, что повидать, где побывать, какую рыбу подстрелить?
Ну, в те места, где не были, конечно, интереснее всего.
Ну, есть такие еще, остались такие места?
О, великое множество.
Конечно.
Даже в Московской области.
Ну, такие, я имею в виду, в которые хочется.
Ну, естественно, хочется, вот у нас любимый регион, это Центральная Америка, то есть все, что касается там от Панамы до Никарагуа, весь этот регион нам интересен, и мы туда будем постоянно возвращаться.
Эквадор, мы еще не пробовали Эквадор, возможно, в Эквадоре будет интересно, это как раз зона, похожая на Калифорнию. Там мы как-то, у нас было сафари в Калифорнии, мы начали... Вышли практически из Сан-Диего, забыл, как называется, Энсенады. Мы вышли из Энсенады и пришли в Кабо-Сан-Лукас. Вот. И мы начали буквально с арктических вод. Такое ощущение, что это Арктика, хотя на самом-то деле это тропический, субтропический пояс. Вот. И пришли в теплую воду. То же самое, если совершить вот такое вот путешествие из Эквадора в Перу. Или наоборот, из Перу в Эквадор. Только там мы двигались с севера на юг, а здесь можно двинуть с юга на север. То есть на юге холодно, в Перу очень холодно. В Перу холодная вода, море холоднючее. Вот. И потом в Эквадор, где вода потеплее. Так что вот, наверное...
И вернуться, наверное, еще в Мозамбик нам надо.
Мы там... ну да, и Мозамбик. Мы совсем забыли про Мозамбик. Одно время мы туда ездили по несколько раз в год. И сейчас как-то вот появились другие места. Мозамбик, конечно, надо. Мозамбик – это тоже терра инкогнито. Там много мест, где следует побывать.
Угу. Ну, хорошо. Что ж, тогда, я думаю, на этом мы наш сегодняшний выпуск будем считать законченным. Спасибо большое, Дамир, Михаил.
Спасибо.
Спасибо, Саша. Спасибо.
Как всегда, общение с вами принесло огромное количество интересной информации, которую потом нужно будет осмысливать. Уверен, что нашим слушателям тоже наш сегодняшний выпуск понравится, и люди извлекут из него много для себя полезной информации. Потом часто мне приходится слышать в общении с охотниками, в общении с коллегами, с друзьями, что, а вот, помните, там вот, Дамир говорил там что-то, то-то и то-то, или там Михаил вот рассказывал там то-то и то-то. То есть потом такие программы обычно расходятся на цитаты, и долго еще люди там как-то, может быть, используют для себя и что-то извлекают из этого. Так что вот такие вот вы у нас, в общем-то, люди, которые дают пищу для размышлений и дают толчок развиваться.
Спасибо.
Дальше.
Спасибо, Саш. Мы, правда, не хотели бы быть легендарными.
Да, тем просто... более быть притчей на устах у всех. Это не самое лучшее.
Да ладно, ладно. Я знаю, что вы скромные на самом деле.
Хотелось бы быть просто проводниками. Вот, как бы, да, рассказать, показать, отвести. Это мы можем. Легендарных без нас хватает.
Ну, хорошо, хорошо. Отдаю дань вашей скромности. Окей. Ну что, коллеги, в заключение напомню, что спонсором сегодняшнего выпуска является торговый дом «Царь», представляющий бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». У торгового дома «Царь» есть интернет-магазин, ссылка на который и баннер есть на главной странице нашего сайта. Там вы можете заказать себе любое снаряжение, в том числе и снаряжение «Райф», о котором мы сегодня говорили. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставайтесь с нами. Это было «Водолаз Радио» из Новороссийска. И Дамир Мусин и Михаил Артамонов на связи из Москвы. Спасибо всем и до следующих встреч. Пока.
Спасибо. Спасибо.